Прибыв в Москву, Александр приступил к учебе на командном факультете военной академии имени Фрунзе, который успешно закончил в июле 1991 года, за месяц до ГКЧП. «Учеба военной академии – это светлое пятно в жизни любого офицера», говорит Александр Викторович. «Своеобразный тайм-аут перед новым этапом службы в войсках на более высокой должности. Поэтому 3 года учебы в Москве пролетели незаметно. Стажировка закончилась. Александр вернулся в Москву и начал готовиться к выпуску. Вскоре выпускникам зачитали приказ министра обороны, в соответствии с которым Косушкина направляли для прохождения дальнейшей службы на должность командира мотострелкового батальона 191-го мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии в Туркестанский военный округ. Страницы Таджикистана занимают центральное место в автобиографической повести Александра Косушкина. И это в общей сложности 10 лет жизни и службы, которые невозможно забыть. С первых же месяцев службы начались тяжелые испытания и необратимые потери. После бесславной кончины ГКЧП начался процесс распада СССР. В Таджикистане начались беспорядки, превратившиеся вскоре в гражданскую войну. Жить в Курган-Тюбе, да и вообще в Таджикистане, стало просто опасно. Поэтому жену с сыном пришлось срочно эвакуировать в Москву. А в Таджикистане, где остался наш герой после расставания с семьей, обстановка накалялась все сильнее. В Душанбе начались бессрочные митинги 2 противоборствующих сторон – исламистов и сторонников старой власти. Митинги перерастали часто в вооруженные боестолкновения. 2 центральные площади города были заполнены митингующими. Причем и там часть митингующих была с оружием, которое уже начало гулять в народе. Периодически раздавалась стрельба, звучали взрывы. Но самое печальное, что обе митингующие стороны были крайне агрессивно настроены по отношению к военнослужащим нашей дивизии, как и вообще ко всем силовым структурам.
Сколько раз мы кричали «Ура!» Жизнь по новой начать, шапки в воздух бросать — это мы мастера. Вслед за новым отцом мы к мечте своей шли, позабыв тот маршрут, по которому прежде так дружно брели. Каждый раз все сходилось на том, что все шаткие стены, которые есть, мы отправим на слом. И почти ничего мы не брали с собой, оставляя руины, развалины, свалки от жизни былой. Как же так, неужели опять все разрушить, сломать, обо всем позабыть и с нуля начинать? Для чего это все? Ведь так просто понять. Перестраивать жизнь — это вовсе не значит, что нужно ломать. Для чего это все? Ведь так просто понять. Перестраивать жизнь — это вовсе не значит, что нужно ломать.
Александр Косушкин самоотверженно и мужественно защищал полковые склады вооружения и военной техники, предотвращал нападения провокаторов, лично освобождал из заложников своих боевых товарищей. В конце третьей недели нашего стояния на складах по радио из штаба дивизии мне передали странную информацию, вспоминает Александр Викторович. Якобы в нескольких километрах от меня, в поселке Куйбышевский, отрядом вооруженной оппозиции взят в заложники командир нашего разведывательного батальона, подполковник Хасан Жбаксанов. Вместе с ним локализован и разоружен весь личный состав разведбата, направлявшийся по приказу командира дивизии генерал-майора Мухриддина Ашурова для вывоза ракетного вооружения дивизиона ПВО, дислоцированного в Куйбышевском районе. Связь с ними была потеряна несколько часов назад. Мне также не удалось связаться с нашими разведчиками. Стало ясно, что они попали в какую-то серьезную неприятность. Маджахеды, разоружившие разведбатальон, хотели захватить оружейные склады, которые охранял батальон майора Косушкина. Командир батальона грамотно и без потерь разрешил этот военный конфликт. Освобожденный из заложников командир разведбатальона подполковник Хасан Жбаксанов стал надежным боевым другом Косушкину.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все уж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все уж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
В начале октября 1992 года на помощь 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистан из России прибыли подразделения 16-й бригады спецназа ГРУ. Вместе со спецназовцами в Кызыл-Калу прибыла каким-то чудом попавшая сюда съемочная группа российского телевидения. Увидев меня, почерневшего от солнца майора с рыжей бородой, они попросили дать им интервью. Я наотрез отказался, сославшись на свой экзотический вид, вспоминает Александр Викторович. Но телевизионщики напомнили ему, что от него наверняка с нетерпением ждут вестей дома. И только это заставило Александра согласиться на интервью. К счастью, его увидела по телевизору мама. Так она узнала, что сын жив и здоров. После прибытия спецназа, читаем в воспоминаниях, нашему командованию удалось разблокировать 191-й мотострелковый полк в Курган-Тюбе, потеснить таджикскую вооруженную оппозицию из Вахшской долины, более-менее очистить от них Душанбе и прилегающие окрестности. После этого стало возможным сменить наконец-то мой батальон другим подразделением, прибывшим из полка.
Второй батальон идет по просторам афганской земли. Второй батальон, сегодня в путь трудный с тобой мы пошли. Второй батальон, где комбат замполит, заменяли нам мать. И где родина мать за мир доверяла тебе воевать. Второй батальон, где комбат замполит, заменяли нам мать. И где родина мать за мир доверяла тебе воевать. Перевал весь в огне, а нам надо идти лишь вперед. И комбат посылает в прорыв наш отчаянный взвод. Этот взвод, где солдат злой смерти смотрели в лицо. Нет, не дрогнул в горах, но оставил там лучших бойцов. Этот взвод, где солдаты злой смерти смотрели в лицо. Нет, не дрогнул в горах, но оставил там лучших бойцов. Пусть машины горят и со скрежетом в пропасть летят. Нам не жалко их, ребят. Нам так горько за тех, кто однажды не сядет за праздничный стол и не скажет: а помнишь ты, мама, ведь я обещал и пришел. Нам так горько за тех, кто однажды не сядет за праздничный стол и не скажет: а помнишь ты, мама, ведь я обещал и пришел. Нет, не станем мы плакать, ведь слезы не красят солдат. Лишь слезинка блеснет, и суровее станет на взгляд. И второй батальон, нет, не сгинет в просторах афганской земли. Так давайте же солнце и небо положим в ладони свои. И второй батальон, нет, не сгинет в просторах афганской земли. Так давайте же солнце и небо положим в ладони свои.
По возвращении в Душанбе Александр Косушкин был назначен приказом командира дивизии генерал-майора Ашурова на должность начальника отделения кадров 201-й мотострелковой дивизии. Одновременно с назначением командир дивизии представил меня в числе прочих к награждению орденом за личное мужество. Так я стал кавалером очень почетной награды и кадровиком 201-й мотострелковой дивизии. рассказывает генерал Косушкин. Затем последовали другие события, среди которых было немало горьких потерь. Всего, начиная с 1992 по 1998 год, вспоминает Александр Викторович, в дивизии погибло и умерло более 200 человек. Мне приходилось вести учет потерь и расследовать практически все эти трагические случаи. До сих пор мы, сослуживцы по 201-й мотострелковой дивизии, каждый год 9 мая собираемся в парке имени Горького на наши традиционные встречи. В ходе этих встреч мы всегда вспоминаем погибших товарищей и традиционно, не чокаясь, поднимаем в память о них третий тост.
И кто-то за роялем, маэстро, вы не правы, что нам сыграли бодро веселенький фокстрот. Сегодня в этом зале, прокуренном пивбаре, собрался на поминки второй десантный взвод. А ну сыграй, папаша, хоть что-нибудь да наше. И не смотри, что мало нас сидит вокруг огня. Здесь все, кто жив остался, кто с пулей рассчитался. Да не смотри, папаша, все слушают тебя. Играй, маэстро, нам сегодня подушевней, а мы нальем тебе, нальем еще вина. Не знаешь наших, так черт с тобою. Играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Милая красотка, почем сегодня водка? Да не жалей, красавица, для нас всего питья. Сегодня мы гуляем, ребят, мы вспоминаем. Пусть будет пухом мальчика родимая земля. Что молчишь, маэстро, твое святое место, и протираешь клавиши от пота и от слез. Ну что ж, отец, спасибо, все было очень мило, а мы покатим дальше свой траурный обоз. Играй, маэстро, нам сегодня подушевней, а мы нальем тебе, нальем еще вина. Не знаешь наших, так черт с тобою. Играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Сегодня подушевней, а мы нальем тебе, нальем еще вина. Не знаешь наших, так черт с тобою. Играй, что хочешь, чтобы плакала струна. Не знаешь наших,
так черт с тобой.